Да будет прославлено имя Господне за привилегию, то, что мы можем сегодня здесь снова находиться и можем слышать Его драгоценное и святое Слово. Когда мы пели последнюю песню, то мне пришла такая мысль, как часто и как быстро мы говорим: «Господь, я готов, чтобы служить Тебе, чтобы все исполнять для Тебя, жить для Тебя» и так далее. Но когда подходит к практике, чтобы быть исполнителями Слова, тогда находится между исповеданием наших уст и делом, конечно же, большое расстояние. Пусть Бог дарует действительно милости, дарует милости, чтобы мы последнее, это короткое время, которое мы еще имеем, действительно могли предоставить в Его распоряжение. И как Павел мог сказать: «Итак, не я живу, но Христос живет во мне». И то, что я сейчас еще живу, это я живу в вере Сына Божьего. Это, чтобы это просто так могло быть, чтобы это так было. Я верю в то, что Господь, чем дольше, чем больше, все то, что Он в нас хочет увидеть, Он и сам это произведет. Ибо никто не может сам себе что-то взять, если только ему не будет это даровано Богом по милости. Я хочу также сегодня утром всех поприветствовать сердечным образом в драгоценном имени Господа. С удовольствием бы я хотел знать, кто в эти выходные приехал сюда в первый раз, находится в нашей среде. Могу ли я увидеть ваши руки, или вы встанете, может быть? Кто сегодня в первый раз в эти выходные? Встаньте, пожалуйста. Очень прекрасно. Бог да благословит вас. Добро пожаловать. Да, Господь да благословит вас. Аминь. Мы радуемся. Мы радуемся от всего сердца. И как я вчера вечером уже был сказал, особенно о том, то, что двери открываются, границы открываются. И когда я вчера летел из Женевы через Франкфурт в Дюссельдорф и читал разные газеты, и там действительно в одной было написано то, что мистер Буш взял кусочек с собой от Берлинской стены, чтобы мог передать это Горбачеву и напомнить ему то, что она достаточно долго там стояла. И просто видишь, как эти вещи набирают свой ход. И как я вчера вечером уже тоже был сказал, этого недостаточно, чтобы мы только наблюдали за тем, то, что пророчески происходит, и как все принимает свою форму. Мы должны использовать это время, ибо когда все вещи наступят, то, что нельзя будет покупать и продавать, не проповедовать, тогда ведь все будет поздно. Мы должны сейчас искупать время. И к этому Господь Бог нам, конечно же, дарует милости. Я хочу также сегодня продолжить с рассмотрением слова. Вы знаете то, что проповедник слова, он может говорить о притчах. Можно сегодня перед обедом говорить о потерянном сыне, можно говорить о том, то, что женщина имела 10 монет, а одну потеряла, и так долго искала ее, пока месть монета не была найдена. Можно ведь действительно о стольких многих притчах поговорить и с этим использовать время. Вопрос только гласил бы в том, смог бы Бог произвести то, что Он хотел исполнить в этом таком серьезном и важном времени. Притчи, так мы это можем особенно прочитать в Матфея 13 главе, и я хочу прочитать из этой главы, по крайней мере, один стих, который даст нам об этом великое открытие. Ибо в одном стихе написано такие два слова, или же два термина. С одной стороны, это притча, а с другой стороны, вот сразу же во втором стихе, здесь потом говорится о тайнах. Я прочитаю к этому Матфея 13 главу, 10 стих и 11 стих. Матфея 13 глава, 10 и 11 стих. «Тогда ученики подошли к Иисусу и спросили Его, «Почему Ты говоришь к ним в притчах?» Он ответил, «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им это не дано». В притчах находились тайны Царства Небесного. Все другие слышали только притчи, но они не распознавали тайны Царства Небесного, которые находились в этих притчах. И объяснение ведь Господь потом сразу же дал на это, ссылаясь на пророка Исаию. И так написано с 12 стиха. «Ибо кто имеет, тому дано будет, так, чтобы он имел изобилие. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Ибо я потому говорю к ним в притчах, что они видящими глазами все равно не видят, и слышащими ушами все равно не слышат и не понимают. И так исполняется на них пророчество Исаии». Вы заметили, о чем идет речь? «И так исполняется на них пророчество Исаии, которое говорит, «Вы постоянно будете слышать и не понимать, и постоянно будете смотреть и не видеть, ибо отупело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и глаза свои закрыли, чтобы не видеть глазами и не слышать ушами, и не прийти сердцем к пониманию и покаяться, чтобы я мог исцелить их». Господь говорил в притчах, чтобы исполнилось Писание. Но в этих притчах ведь находились тайны Царства Небесного. Они были скрыты, они были закутаны в притчах. И позже вы можете это прочитать. Наверное, это написано в Евангелии от Иоанна в 16 главе, где потом говорится, «Он не говорил больше в притчах к ним». Иоанн, 16 глава, 25 стих. «Это я возвестил вам в притчах, но придет час, когда я больше не буду говорить вам в притчах». Мы это поняли? Придет час, когда я больше не буду скрывать, закутывать вещи, чтобы их нельзя больше было видеть. Придет час, тогда я больше не буду к вам говорить в притчах, но свободно и открыто буду говорить к вам. Я хочу прочитать из послания к Ефесянам, первой главы. Ефесянам, первая глава, 17 стих. «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, да даст вам духа мудрости и откровения через познание себя самого, и вашим сердцам просветленные глаза». Замечаете вы? Пророк Исаия сказал, «Видящими глазами они не видят, слышащими ушами они не слышат». Они не имеют никакого понимания, никакого откровения, никакого доступа в ихнем сердце. С верующими оно совсем по-другому. Им должен Дух откровение быть дан. Мудрость, Божья мудрость. Действительное откровение через Святого Духа. Не то, что человек говорит, но то, что Дух говорит общинам. Коринфянам пишет Павел, мы не говорим словами человеческой мудрости, но так, как Дух учит, так мы и говорим. Царство Божье — это ведь не царство для разума, царство, которое через Святого Духа пронизано, сопровождаемо, водимо и внедрено. И все, которые Духом Божьим водимы, это есть дети Божьи. И Дух Божий ведет во всякую истину. Возлюбленные, я не верю в то, что мы сегодня утром должны говорить о обращении. Я думаю, то, что мы обратились к Господу. Я думаю, то, что мы можем сегодня продолжить с тем, что было вчера, чтобы пророческое слово нам, как верующим людям, поставить на светильник. И чтобы еще лучше, еще основательней распознать то время, в котором мы живем. И чтобы со всех сторон из Писания можно было это осветить, что сейчас происходит. Ибо вскоре ведь все закончится. И если когда-то было какое-то время, где мы должны были бы открыться перед Господом и попросить Его о том, чтобы нам даровать просветленные глаза нашим сердцам, тогда ведь это сейчас то время, и чтобы получить откровение через Святого Духа. Во 2 Петре, в 1 главе, в 19 стихе, все еще написано. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем. И вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пророческое слово. Мы не можем достаточно много об этом говорить. То, что мы сейчас живем в пророческом отрезке времени, с этим должно быть выражено то, что исполняется библейское пророчество в нашем поколении. И мы должны исследовать Писание, и развитие или же продвижение этого развития должны увидеть, и из этого должны извлечь, как близко мы подошли к концу. И снова же я хочу сказать, то, что на этом месте нету никакого места для политики. И все же есть такие вещи, которые просто нужно упомянуть. Мы видим, тоже возлюбленный народ Божий, Израиль, иногда это связано со внутренней болью, особенно в взаимосвязи с тем, когда распознаешь, как они усердствуют, чтобы быть признанным Папой Римским. Я не знаю, как вы следите за этими вещами и что происходит в ваших головах или сердцах, но я слежу очень тщательно за этими вещами. И почему? Я вам хочу это сказать. Ведь у пророка Даниила написано, то, что этот человек заключит завет с Израилем. Сегодня бы можно было бы сказать дипломатические отношения. И особенно то, что папа, как закоренелый враг евреев, он в синагоге в Риме дает себя прославлять. И там еще поется Псалм 150-й. И там у евреев была только одна просьба, чтобы они были признаны политически. Все вещи находятся уже в пути. И я вам скажу уже сегодня. Восхищение общины невесты и заключение завета между Ватиканом и Израилем, оно будет очень близко, почти вплотную, с друг другом. У нас сегодня нету никакого времени. чтобы подойти к пророческому слову, но я знаю, что я говорю, и что я говорю, это согласно Слову Божьему. Мы действительно должны обращать внимание на каждую фазу развития в наши дни. Мистер Глейм скоро будет в Израиле, и он принесет свое дело. Я не хочу ближе даже подходить к этому. Давайте мы подойдем к слову, которое нас сегодня касается, или жить поможет нам дальше, и чтобы мы имели всю картину перед нами. И это я все заново хочу подчеркивать. Не одностороннее, но чтобы мы могли получить весь обзор о том, то, что сейчас является актуальным. И я заявляю, то, что нету никакого другого народа в эти дни, который был бы так проинформирован, как народ Божий. Ибо там, где нету Божьего откровения, там люди во тьме ходят на ощупь. Они гадают, они размышляют. Но там, где есть пророческое слово, где оно нашло место и было открыто через Святого Духа, тогда это стало ясным светом, которое светится в темном месте. Я хочу снова так, как это было дано Господом, и я по-другому не могу, чтобы прочитать Ветхий и Новый Завет вместе. Давайте подойдем к Амосу 2 главе. Амос 2 глава, с 11 стиха. «Сколько из нас верят то, что и Ветхий Завет является Божьим Словом? Аминь! Аминь! Ну, конечно же, Он им является. Ну, конечно же, аминь!» Амос 2 глава, с 11 стиха. Здесь написано: «И я давал некоторым из сыновей ваших восставать пророками, и некоторым из юношей ваших назареями». Это Богу посвященные. «Или это не так, дети Израиля?» Так гласит изречение Господа. «Но вы давали пить вино назареям, а пророкам строго повелевали: вам нельзя говорить пророчески». Так Господь рассудил все это дело. И поверьте мне, до сегодняшних дней в этом ничего еще не изменилось. Люди остаются такими, какие они есть, но так жить и Бог остается Богом. Только тот, кто становится на Его сторону, он будет слушать Его Слово, принимать Его и будет за это благодарен. Вы пророкам строго повелевали: вам нельзя говорить пророчески. Если пророк больше не может говорить пророчески, да, что же он тогда должен еще говорить? Ведь это же как раз и является его поручением, ведь для этого он и находится здесь. Проповедник находится здесь для того, чтобы проповедовать. Евангелист, чтобы евангелизировать. Учитель, чтобы учить. Пастух, чтобы заботиться о овцах. Но пророк, он предназначен для того, чтобы Бог говорил через него и мог открыть то и говорить то, что он хочет говорить, так, чтобы он через пророческие уста мог сказать. И есть еще второе место в Амосе 7 главе. Амос 7 глава, с 12 стиха. Здесь мы видим то, что с пророком было сделано. Амос 7 глава, с 12 стиха. «Затем Амасия сказал Амосу: провидец, встань и беги в землю Иуды. Ешь там хлеб твой и там пророчествуй. А в Вифиле тебе нельзя дольше выступать как пророк, ибо Вифиль является царским святилищем и царской резиденцией». Прекрасный аргумент. Как раз-таки там было принесено вовремя пророки, как, например, Илия и другие. Они ведь были посланы ко всему народу. И они как раз-таки в должное время возвещали то, что Бог поручал им. Здесь он должен был уйти, ибо то место, где он начал возвещать и говорить то, что Бог ему поручил, этому царскому дому не подходило. И здесь потом говорится дальше. «Тогда Амос ответил Амасии, «Я не пророк и не член школы пророков, но я пастух и выращиваю шелковицу». Очень прекрасно. Даже никакой не пророк, который был бы уже с младенческого возраста посвящен, как это написано у пророка Иеремии, «Прежде чем ты был сотворен в материнском чреве, то я тебя предназначил уже пророком для народов и тебя уже посвятил». Здесь мы находим такого человека, который к этому служению был предназначен и призван позже. И он извиняется и говорит, «Я вообще даже не пророк, я не пришел ни из какой школы пророков, я только выращиваю шелковицу». И потом он даже говорит, «Но Господь взял меня от места позади стада». От места позади стада. «И Господь повелел мне, пойди и выступи против народа моего Израиля, как пророк». Есть мужи, которые были от самого начала призваны, и есть такие, которые потом, позже были Господом для этого предназначены, и они потом используются. Елисей вспахивал поля, и он был призван. Где бы они ни находились, не играет никакой роли. Если Бог хотел говорить, то он всегда находил кого-то, через кого он мог говорить. И чтобы он мог сказать то, что он хотел сказать. В 16 стихе написано, «А теперь выслушай слово Господне, так как ты говоришь, что мне нельзя выступать как пророку против Израиля и нельзя проповедовать против дома Исаака. Поэтому, так сказал Господь, жена твоя станет блудницей в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, а земля твоя будет разделана измерительным шнуром. А ты сам умрешь в нечистой земле, и Израиль пойдет из земли своей в плен». Возлюбленные, это очень серьезное дело, когда Бог посылает кого-то, кого Он сам обозначает как пророком. Мы знаем, особенно в Матфея 24 главе Господь говорил о том, то, что в последнее время выступят много лжепророков и лжехристов. Но тот же сам Господь дал обетование, то, что придет пророк, прежде чем придет великий и ужасный день Господен на эту землю. И то, что Бог в этом пророческом отрезке нуждался в ком-то, через кого он мог говорить, это нам всем ясно. Проповедник, евангелист имеют свое место, и каждый из них пусть это место хорошо исполняет и исполняет служение по Божьей воле и благоволению. Но евангелист, он не может занять место пророка. Так же и пророк не может занять место евангелиста. Каждый в той области, в том поручении, куда Бог его поставил. В новозаветной общине должны говорить двое, самое много три пророка. Так это Павел написал коринфянам. И мы Богу очень благодарны, то, что в общине коринфянам было совсем по-другому, чем у эфесянов. Некоторые вещи взлетали туда и сюда. Итак, этот муж Божий оставил письменно-библейские распределения, чтобы мы могли иметь духовное направление. 1 Коринфянам, 14 глава, с 29 стиха написано, «Пророки должны точно так же говорить слово только двое или трое, а другие должны составлять себе суждение об этом». Очень ясно. Для этого не нужно никакого изложения. Пророки должны говорить двое или трое. Новозаветные пророки — это не те мужи, которые предсказывают вещи, Но те, которые распознают через откровение предсказанное слово пророков и могут его распределить, чтобы мы имели духовную ориентацию. Ведь было ж уже все предсказано. Так оно написано в послании к евреям, 1 главе. Бог в прежние времена многоразличным образом говорил к отцам в пророках, а в конце этих дней говорил к нам в Сыне. Да, в Сыне Он не только говорил, в Сыне Он сам дал ответ и стал человеком ради человеков, чтобы человечество возвратить в Божью позицию. Он, который имел Божий образ, стал человеком ради человеков, чтобы их привести в Божью позицию. Он стал Сыном Божьим, чтобы нас сделать сыновьями и дочерьми Божьими. Какой план Божий? И как славно то, что мы не только видим и распознаем этот план, но действительно можем быть частью этого Божьего плана по милости, заново рождены к живой надежде, которую мы несем в себе, как сыновья и как дочери Божьи. И мы можем с апостолом Иоанном провозгласить: «Еще не открылось, кем мы будем. Но когда это откроется, тогда мы будем подобны Ему, ибо мы узрим Его таким, какой Он есть». Возвращение Иисуса Христа. Оно не будет духовным. Тот же самый Иисус, который был взят в небеса, Он возвратится таким же самым образом, как Он был вознесся в небеса. И мы будем изменены. И с усопшими во Христе, которые прежде воскреснут, мы одновременно с ними будем восхищены Господу. А потом будем вместе с Господом во всякое время. Возлюбленные, на этом месте мы верим Божьему Слову так, как оно написано. И мы верим, то, что Бог каждое слово буквально исполнит. И если написано то, что Бог тех, которые уже усопли, приведет со Христом, тогда Он их приведет. И если же написано то, что мертвые прежде воскреснут, тогда они прежде воскреснут. И если написано то, что мы, потом, которые остались в живых, будем изменены, тогда мы будем изменены, потому что так Слово Божье говорит. И если написано то, что мы одновременно будем к Нему восхищены, тогда ведь точка встречи не находится в Аризоне, тогда ведь точка встречи не находится в Советском Союзе или Федеративной Республике, тогда ведь точка встречи невесты с женихом находится в воздухе, и вместе мы потом пойдем на свадебный пир Агнца. Это есть Святое Писание. Так учит Божье Слово. Все другое — это фантазия. И здесь еще продолжается дальше. В 1 Коринфянам, 14 главе, 30 стихе. «Если жить еще другому, который сидит здесь, будет дано откровение, то первый должен молчать». Какое замечательное слово! Мы сегодня здесь находимся среди нас. Давайте скажем так, если бы во время этой проповеди спасительного совета какой-то бы пункт не был бы приведен до конца, и Дух Божий бы настоял на том, чтобы и этот пункт был освящен, тогда мог бы брат Рус, если бы ему было бы дано откровение через Духа или какой-то брат, и встал бы, подошел бы наперед, и он, этот бы пункт, который не был бы до конца освящен, через откровение, которое ему как раз таки досталось, чтобы он мог его осветить. Аминь! Аллилуйя! Так это говорит здесь Божье Слово. Я желал бы, чтобы это состояние здесь скоро пришло бы, ибо ведь не все дано одному. Бог ведь распределил все это дело, и за это мы ему благодарны. Теперь мы подойдем к такому изречению, который очень важен. Стих 31. «Ибо вы можете все по отдельности говорить, как пророчески говорящие, чтобы все получали поучение, и все были наставляемы. А духи пророческие тоже послушны пророкам. Здесь не говорится только о Духе Божьем, но о пророческих духах. Дух предсказания, дух пророчества, который многообразным образом открывается. Здесь мы, в 12 главе, мы можем это прочитать. То, что каждому дается откровение Духа для общей пользы. 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Здесь идет речь о пророческих духах. Есть действительно пророческая часть спасительной истории, которая так обширна, и как раз-таки она должна быть освещена со всех сторон. Пророческие духи. Не евангелистические духи, не поучительные духи, или же духи пастухов, ну как здесь написано, а духи пророческие тоже послушны пророкам, или же им подчинены. Я не знаю, насколько вы можете с этим что-то начать. Я хочу прочитать дальше, и именно из Откровения 22 главы, чтобы вам ясным образом показать из Святого Писания, безошибочно показать то, что этот термин особенно применяется к пророческой части в Святом Писании. Откровение, 22 глава, 6 стих. «Затем он сказал мне, эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков». Мы это заметили? Я читаю из Писания, не заучено, я читаю это из Писания. Эти слова надежны и истинны, и Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. Когда Дух Божий сходит на одного или на другого, чтобы открыть пророческую часть, тогда ведь это прямое действие Божье. Тогда ведь не только слушается евангелическая проповедь, тогда слышится Бог. Тогда Дух говорит через человеческие уста, чтобы пророческую часть изложить и чтобы народу Божьему дать видение и весь обзор. И здесь еще продолжается дальше с этим термином «пророческие духи взаимосвязи со свидетельством Иисуса Христа». Откровение, 19 глава. Последние слова из стиха 9, а потом 10 стих. Откровение, 19 глава, последнее предложение из 9 стиха, а потом 10 стих. Это есть истинные слова Божьи. Тогда я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, не делай этого. Я всего лишь сослуживец тебе и братьям твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись. Свидетельство жить Иисуса есть дух предсказания или жить дух пророчества, смотря какой перевод. Мы знаем то, что с этим имеется в виду. Иоанн был на острове Патмос, или же был туда приведен. Из-за чего? Ради Слова Божьего и ради свидетельства Иисуса. Так оно написано в первой главе. Не было никакого другого смысла и цели. Преследование здесь, преследование там. Сослан сюда, сослан туда. И Бог тоже в этом имел цель и смысл. Мы иногда думаем так, разве должно было это так произойти? Давайте жить будем, давать Богу действовать. Он все обернет в лучшую сторону. Вы знаете то, что я находился одну неделю на острове Патмос, некоторые годы назад, и я находился в одной пещере, в которой находился Иоанн, и другой там не может быть. И там я читал Откровение. Я уже забыл, сколько раз я его читал. Только Откровение, все заново читал. И я вам скажу, я был Богу благодарен в конце дней за ясность, за свет, за все, что Бог мне даровал. Есть моменты в жизни верующего, которые выглядят намного важнее, чем все другие вещи. Есть часы, есть дни, есть переживания, которые просто не можешь забыть. Не так то, что это какое-то место, но особенно, когда открываешься Господу, и когда откровение становится откровением. Здесь написано «откровение» черным по белому. Этого недостаточно. Оно должно через Духа каждому быть открытым. Откровение должно стать откровением. И тогда будет свет вокруг нас. Свидетельство Иисуса — Дух предсказания, Дух пророчества. Мы слышали, духи подчинены пророкам. И, конечно же, так жить пророки подчинены духам. Иначе жить Бог вообще не смог бы это произвести. Бог не нуждается в людях, которые подчиняют Его себе, но Он нуждается в людях, которые подчиняются Ему. И Бог знает в точности, что Он делает, и кого Он берет, и через кого Он сможет сам говорить. Он знает в точности. Через этого человека я смогу мои собственные мысли принести. Я смогу через него проговорить. У него нету собственной программы. Так оно было со всеми пророками, с мужами, которых Бог посылал. Давайте возвратимся ко вчерашнему вечеру и свяжем это со словом, которое мы только что прочитали, о духе пророчества и свидетельства Иисуса. Давайте подойдем к Откровению 12 главы. Мы ведь к нему уже были подошли. Откровение 12 глава, в 17 стихе написано: «Тогда дракон пришел в ярость на жену и пошел, чтобы вести войну с остальными от семени ее, соблюдающими заповеди Божьи и имеющие свидетельство Иисуса». Мы ведь читали то, что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Итак, должны быть люди, которые получили то же самое свидетельство Иисуса. Итак, должен дух пророчества в последние дни быть в действии в общине. Община ведь основана на откровении, связана с верою в Иисуса Христа. Что же Господь был тогда сказал? Кровь и плоть тебе это не открыла, но мой Отец в небесах. От самого начала откровение Иисуса Христа через Святого Духа. Так оно идет до самого конца. Что же пишет Павел коринфянам? Обыкновенный человек не принимает вещи Духа. Это должно быть открыто через Духа. Люди, которые имеют свидетельство Иисуса. И кто же они такие? Те, которые поняли, или же, которые пророческое служение приняли, и с этим они встали на сторону Божью в этом поколении. Ибо только тот, кто распознает и будет найден в том, то, что Бог для этого времени определил, предназначил и сейчас что Он делает, только тот может иметь участие в том, то, что Бог делает. Кто не идет с этим делом, тот не может в этом иметь участие. Так ведь оно не только сегодня, так оно всегда было. Это, может быть, для кого-то слышится резким, грубым, но оно не является резким, грубым. Кто в дни Иоанна Крестителя проходил мимо его служения, тот ведь проходил мимо Бога с трубами и литаврами, со всеми псалмами, со всеми песнями, и что бы там еще не принадлежало к этому. Мы поняли это. Кто проходил в те дни мимо Иисуса Христа и говорил, мы не хотим, чтобы он над нами господствовал и так далее. Он проходил мимо того, то, что Бог делал. Ведь это ж не был вопрос, нужно ли принадлежать к этому или нет. Ведь речь шла о жизни и смерти, быть или не быть. Каждый раз все, которые были помилованы Богом, они распознавали время Божьего посещения. И кто не распознавал это время, которое Бог по милости даровал, он должен был согласиться с тем, то, что суд сходил на тех, которые милость не принимали. Итак, тоже здесь написано свидетельство Иисуса Христа. Я верю, то, что это действительно Святой Дух, связан с библейским пророчеством, который нам, как народу Божьему, в эти дни дарует Божье озарение и тоже пророческому слову дает светить ясным светом. Как мы благодарны Богу за откровение Иисуса Христа. И тоже там написано, никто не может сказать то, что Иисус есть тот Господь, как только через Святого Духа. Так оно до сегодняшнего дня. Многие могут повторять или рассказывать о каком-то деле, но чтобы это можно было из внутреннего убеждения сказать, это можешь ты только сделать, если тебе действительно через Святого Духа будет открыто. И тогда ты знаешь то, что Яхве Ветхого Завета есть Иисус Нового Завета. Аллилуйя! Тогда ты знаешь это через Божье откровение. Аминь. Тогда может Папа Римский прийти и дьявол. Тогда могут все люди прийти. И даже если ты это не сможешь объяснить, в твоем сердце ты знаешь это. Откровение — это есть Божья субстанция. Ведь не какое-то дело, которое мы себе сами впечатляем, но это действительная субстанция по милости. Все основано на откровении. Дух исследует все вещи, даже глубины божества, еще сегодня. И люди ломали себе голову и говорили, как Бог может быть одним, и как их может быть трое на небе и на земле, и здесь Он молится, и там отвечает, и так далее. Мы не ломаем себе голову. Мы восклицаем в нашем сердце и говорим, как во Второзаконии написано, «Бог сверху в небесах и внизу на земле». Он может себя ведь открыть так, как Он хочет и где Он хочет в одно и то же самое время. Разве Бог не находится в небесах, если Он на земле? И если Он на земле, то разве Он не в небесах? То должны разве быть небеса пустыми? Он наполняет всю вселенную и говорит, «Небеса — это мой престол, а земля — подножье ног моих». Да, где же его тогда нету? Давид сказал в 139-м псалме, «Ушел бы я на край земли, то ты был бы там, и улегся бы я в аду, то ты был бы там, и рука твоя вела бы меня там». Бог везде присутствующий, Бог всемогущий и Бог всезнающий. И этот один истинный Бог, который есть и который будет. Он ведь нам открылся в Иисусе Христе. Он мог сказать, кто видит меня, тот видит Отца. Как мы благодарны за откровение. Сколько же гадали, прикладывали усилия, хотели понять, сейчас не время понимания, сейчас время откровения. Я хочу прочитать дальше. Из Откровения 13 главы. Очень важные слова. И также стихи, чтобы можно было продолжить со вчерашнего вечера. Я не знаю, можно ли все это здесь так затронуть, без того, чтобы глубже и больше войти в эти вещи. Может быть, ради взаимосвязи. Мы прочитаем из Откровения 12 главы, Откровение 12 глава, 3 стих. и первую часть с 4 стиха. «Затем внезапно явилось на небе еще другое знамение. Большой огненно-красный дракон с семью головами и 10 рогами и 7 царскими венцами на головах своих». Может быть, до этого места. Я хочу, чтобы это не просто была проповедь, но чтобы это было библейское поучение, чтобы мы обращали на это внимание. Ибо то, что позже показано как зверь на земле, с 7 головами и 10 рогами, это прежде показано как дракон, который там находится наверху, но будет сброшен вниз. И то, что это так важно, чтобы мы могли видеть, где сатана установил свой престол на земле. На меня сходит святой гнев, когда видишь то, что люди ищут этого человека и его место у евреев и у язычников, и не там, где он находится. Но если же Библия описывает его и место ясным образом, тогда ведь слепой должен ощупать это палочкой. Иоанн видел огненно-красного дракона в небесах. Сатана, старый змей. Он еще описывается в Откровении 20 главе, в 1 стихе. Откровение 20 глава, 1 стих. Или можно даже 2 стих прочитать. Или только 2 стих. Он схватил дракона, старого змея, это дьявол и сатана, и заковал его в оковы на 1000 лет, и бросил его в бездну, закрыл вход и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы мы это ясным образом увидели. Так как живой Бог открыл себя в Иисусе Христе и здесь привел к существованию живую общину, и именно общину живого Бога, так и сатана сделал свое дело и имеет своих представителей, и свое дело здесь, он на земле, представил как дело Божье. Я хочу это прочитать дальше, в 12 главе. Откровение 12 глава, 9 стих. А потом 13. В 9 стихе мы прочитаем Откровение 12 главе. В 9 стихе написано: «И низвержен был великий дракон, старый змей, называемый дьяволом и сатаною, обольститель всего земного шара, на землю. И ангелы его были низвержены с ним». Этот великий дракон, сатана, дьявол, был сброшен, и он в самом конце еще раз будет сброшен вниз. Он на земле установил свой престол, и я вам это прочитаю из Святого Писания. В 13 стихе написано из Откровения 12 главы. «Когда же дракон увидел себя с низверженным на землю, то он начал преследовать жену, которая родила мальчика». Итак, сначала сверху, потом низвержен, и потом дальше здесь внизу продолжал. 7 голов, 10 рогов. Так появился дракон на небе или в небе. Я прочитаю сейчас из Откровения 13 главы, с 1 стиха. «И увидел я, как из моря выходит зверь, имеющий 10 рогов и 7 голов». Вы замечаете, что это такое? То же самое дело, которое Иоанн видел сверху, которого он видел сатану сверху, который был низвержен вниз, он делал то же самое дело здесь. 7 голов, 10 рогов. Ничего более сатанинского не может быть на земле. Я прочитаю дальше. «И на рогах его 10 венцов, а на головах его имена богохульные». Да, он был полон этого. И потом говорится, «Зверь, которого я видел, был подобен пантере, но ноги его были, как ноги медведя, и пасть его, как пасть льва. Тогда дракон дал ему силу и трон свой, и великую власть». Вы это слышали? Кто дает этому зверю силу, который выходит из моря? Что обозначает в библейском пророчестве? Воды и моря. Вы можете это прочитать. В Откровении 17 главе это написано. В Откровении 17 главе, 15 стихе. Затем он продолжил. «Воды, которые ты видел, где сидит на троне блудница, это народы и группы, племена и языки. Теперь здесь появляется зверь из моря народов, и дракон дает этому зверю свою власть и престол». Мы это распознали. Мы это поняли. Так говорит здесь Святое Слово Божье. Как мы можем быть благодарны за каждое место из Библии, которое мы можем только читать, за каждый текст, который приносит еще больше озарения, пока нам вся картина не будет видна через Откровение ясным образом. Вы можете прочитать дальше. Потом будут поклоняться дракону, который дал власть зверю. Я не тот человек, который судит, потому что я сам нуждаюсь в милости у Бога до самого конца. Но человечество вообще даже не осознает этого. То, что они не поклоняются Богу, они этого даже не знают. Они думают, то, что они идут на богослужение. Да, какое же это богослужение? Если же посмотришь вокруг, во все эти здания, где должно происходить богослужение, и когда видишь все эти идолы и все это другое, да, где же это богослужение? Там нету никакого богослужения. Богослужение находится там, где святой Бог может себя открыть, и которому можно поклоняться в духе и в истине. Не там, где падают ниц перед Мадонной в Ченстахове. Я даже не знаю, кто ее туда поставил, кто ее вообще произвел. Но только не Бог. И тоже это однажды будет открыто. Это должно быть принесено народу. По-другому не может быть. Итак, вы видите, то, что эта дьявольская вещь здесь на земле связана с самим дьяволом, точно так же, как Божье дело связано с Богом здесь на земле. Два разных царства. Одно — это царство Божие через Иисуса Христа, а другое — царство сатаны через Антихриста. Это нужно провозгласить ясным образом по всему миру. Община Иисуса Христа стоит на стороне Божьей, но не на стороне Антихриста. Не думайте то, что это имеется в виду в плохом намерении. Это имеется в виду действительно в добром намерении. И именно для тех, которые еще не могут видеть это дело ясным образом. Но нужно ясным образом это сказать. Я прочитаю дальше, чтобы вы увидели то, что не только зверь, как вся сила здесь имеется в виду, но вдруг внезапно один как отдельный, который представляет эту силу. Я иногда усмехаюсь, когда я особенным образом читаю заграничные газеты, и именно о времени Третьего Рейха. И там говорится о немцах, нацистская Германия, гитлеровская Германия и так далее. Люди ведь все тактичные, не такие, как я, который кошку должен выпускать из мешка, и который не стучит по кустарнику, но бьет по тем вещам, которые находятся под кустарником. Иногда не так нежно, но это просто принадлежит к возвещению слова. Но мы все, которые это прошли, мы можем все это вспомнить. Как часто шла речь там о звере. Там всегда было такое всеобщее слово. В те годы Третьего Рейха. Если кто-нибудь приходил в желтой военной форме, у которого какие-то были знаки, и тогда пожилые люди говорили: «О, это великий зверь». Знаете ли вы все эти изречения? Конечно же, мы все ведь проходили это. И всегда, если кто-то имел здесь какие-то знаки и еще какие-то пару вещей, и говорили: «О, это великий зверь!» Это все еще существует в устах народа. Да, еще сегодня оно так. Что же я хочу с этим сказать? Я ничего не хочу с этим сказать. Я хочу дать Богу сказать то, что Он уже сказал. В Откровении 13 главе 7 стихе написано: «Так жить Ему было позволено». Кто жить этот Он? «Так жить Ему было позволено вести войну со святыми и победить их. И дана была Ему власть». Ему, не им. Ему. Власть над всеми племенами, народами, языками и народностями. Кто жить этот Он? То, что эта великая власть находится там, мы это все знаем. А кто жить этот Он? Этому Ему. Кто воплощает эту власть? Кто определяет эти вещи? как власть должна быть применена. И тоже в этом мы не гадаем. Сатана имеет здесь, на этой земле, своих представителей, и вся власть стоит в его распоряжении. Вы знаете, когда Господь проходил через искушение, то сатана ведь показал ему, предложил все царства мира. Но наш Господь знал, то, что когда придет время, то Он будет наследником над всей землей. И в тот момент, где Он поставит ногу на землю, а другую на море, как первоначальный владелец, тогда ведь это будет слышно в небесах и на земле. И все будет трястись, ибо это будет тот момент, где Он поставит требования. Он не только нас искупил, Он также предназначил эту землю для того, чтобы она была обновлена, и чтобы произошло здесь тысячелетнее царство. И тоже после этого, чтобы было новое небо и новая земля. Власть над всеми народами, языками и нациями. Кто же будет производить эту власть? Кто-нибудь из США или из России? Ведь в это никто из нас не верит. Или кто-то из Китая? Ведь тоже этому никто не верит. Кто немножко имеет богобоязненность и знает Святое Писание, тот знает, откуда будет производиться эта сила. И мы не ошибаемся. Это все-таки, может быть, будет короткое время, где мимо нас это не пройдет, где мы это почувствуем. Но все, что Бог допускает, это только послужит нам для того, чтобы нас отделить еще больше от этой земли, и чтобы мы могли провозгласить: «Приди поскорей, Господь Иисус, и поставь конец всем этим проблемам». Бог будет знать, что к этому необходимо, чтобы в конце концов дух и невеста смогли сказать то же самое, и именно чтоб могли провозгласить: «Приди, Господь Иисус». Сегодня оно еще не так выглядит, но оно может очень быстро так произойти. Я хочу еще коротко прочитать, что касается его или ему, что касается этой отдельной личности. Хочу прочитать коротко из Откровения 17 главы, только два стиха. Откровение 17 глава, стих 9 и, может быть, еще 11 стих. Откровение 17, 9 стих. Здесь требуется понимание в сочетании с мудростью. Семь голов — это семь гор, на которых сидит на троне жена. Вы это все читали? Семь гор, или же семь голов — это семь гор, на которых сидит на троне жена. Где же существует такой город, который находится на семи холмах, на этой земле? Где мировая церковь господствовала бы и управляла? Кто еще не понял это слово «жена», тот пусть быстренько это поймет. Так как женщина принимает семя, чтобы родить жизнь, точно так же и община была предназначена, чтобы принять в себя Божье семя, чтобы родились сыновья и дочери Божьи. И семя есть Слово Божье, но здесь отпадшая церковь, проститутка, великая блудница, женщина, которая засыпана богохульными именами, не община. Община описана в 12 главе Откровения, и именно с короной 12 звезд на ее голове, что обозначает то, что новозаветная община будет коронована учением 12 апостолов. Из этой общины, из действительно апостольской общины, библейской апостольской новозаветной общины, будет рождено множество победителей и будет восхищено к Богу и к Его престолу. Вы это поняли? Здесь говорится, кто имеет понимание, не твое или мое, но Божье понимание соединено с тем, то, что Бог дарует. И здесь говорится, семь голов — это семь гор, на которых сидит на троне жена. В 11 стихе мы прочитаем потом. «А зверь, который был и нет, есть сам восьмой, но все же принадлежит к семи и пойдет в погибель». И потом подходит еще семь рогов и все другое. Я должен сейчас почти что смеяться. Это я уже, наверное, здесь говорил, но это не повредит, если я это расскажу еще раз. Кто может поверить то, что в самом Ватикане можно получить откровение от Бога? Кто с Богом связан, тот получит это. Я действительно это был пережил, наверное, это было в 1964 году, если я могу это правильно вспомнить. Там я имел экскурсию с американской группой, и я был к ним присоединился, и вдруг, внезапно, как только мы въехали, нам гид объяснил: «Леди и джентльмены, высокопочитаемые дамы и господа, я хочу вам кое-что сказать, и именно то, что мы сейчас не находимся больше в Италии, но в отдельном государстве. Мы находимся сейчас в государстве Ватикана». И тогда он перечислил то, что принадлежит к этому государству. И когда он все это так перечислил, то пришло откровение о слове, которое мы только что прочитали. Он сам восьмой, но принадлежит к семье. И поэтому люди его не могут найти, потому что он там погрузился на дно. Но Бог его вывел оттуда. Не беспокойтесь. Он восьмой. Но есть только вообще-то семь голов. Но один тут прорезался. Это восьмой. И он потом пойдет в погибель. И тоже об этом мы можем много что сказать. Бог все сделал правильным образом. Вы знали, то, что с 1929 года государство Ватикан стало государством Ватикана? Вы знали, как все эти вещи происходили? Нужно просто все эти вещи правильным образом читать. И тогда понять, как все эти вещи были приготовлены на последнее время, то, что все набирало свой ход согласно Божьего пророчества. Благодарность будет принесена живому Богу за это. Он заботился обо всех вещах, и Он это будет делать до самого конца. Мы могли бы еще к этому прочитать много мест. Я хочу только прочитать еще из Откровения, 14 главе, 9 стих, а потом еще к завершению из Откровения 15 главы. Откровение 14 глава, и это мне кажется очень важным, то, что мы имеем здесь три Божьих послания, три ангела, которые летят в небе, и каждый из них имеет другое поручение. Так как Бог Иоанну мог показать дракона в небе, который потом находится на земле, и видит общину как жену в небесах, которая находится на земле, там с 12 звездами, а здесь коронована учением 12 апостолов. Так Бог может здесь ясным образом открыть то, что эти вещи, которые показаны были в небесах, здесь происходят на земле. И вы сейчас все к этому скажете аминь. Не беспокойтесь. Откровение, 14 глава, 6 стиха. «Затем я увидел другого ангела, летящего высоко посреди неба, который надежно возвещал жителям земли и всем народам, и племенам, языкам и народностям вечно действительную спасительную весть». Вопрос. Что же написано в Матфея 24 главе, 14 стихе? «Евангелие о Царстве должно быть возвещено всем народам для свидетельства. Тогда придет конец». Евангелие, чистое, вечно действующее Евангелие, как это возвещали наши братья в апостольские времена, должно быть также возвещено сейчас в конце, и именно всем народам, языкам и нациям. Что вы думаете, почему все двери открываются? Почему границы открываются? Почему Бог это все так производит? Ведь, конечно же, для того, чтобы Его Слово нашло исполнение, и чтобы Его вечно действующее Евангелие было возвещено по всему миру. И так, точно как Бог это сказал, точно так же оно и произойдет, ибо небо и земля пройдут. Но Божье Слово не может пройти и не пройдет никогда. И здесь потом следует седьмой стих. Как раз-таки после возвещения вечно действующего Евангелия приходит объяснение. Он призвал громким голосом: «Бойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. И поклонитесь тому, кто сотворил небо и землю, море и источники вод». Сегодня они поклоняются морю и источникам вод. Они говорят, природа — это наш Бог. Но потом приходит призыв, чтобы не поклоняться творению, но Творцу неба и земли, и чтобы воздать Ему славу. И потом следует второй. В 8 стихе за ним следовал другой, второй ангел, который взывал «Пал, пал, великий Вавилон, напоивший все народы яростным вином разврата своего». Каждый, кто из этой чаши пьет, тот будет пьян, и он больше не идет прямым путем. Он не может идти по нему. Он шатается туда и сюда. И там мы можем открыть пророческое слово из Иеремии 51 главы. Такое убедительное слово, которое принадлежит к этой системе. Иеремия, 51 глава, 7 стих. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который напоил до пьяна всю землю. От вина его пили народы, и поэтому народы потеряли понимание или жить разум». Разве это я написал? Это ведь написал Святой Дух. И подумайте, когда пророк Иеремия жил. Пророки Божьи были мужами Божьими, через которых Господь Бог мог говорить и действовать, и заранее провозгласить вещи. Вдруг, внезапно, Вавилон пал и был разгромлен. Причитайте над этим городом, несите бальзам для боли его. Может быть, еще возможно исцеление. И потом 9 стих. Поверьте мне, там нету никакого больше исцеления. И здесь написано, мы хотели исцелить Вавилон, но его невозможно было исцелить. Предоставьте его самому себе. Давайте уйдем каждый в свою землю. Аминь, аллилуйя. Кто хочет исцелить Вавилон, тот опоздал. Есть только один призыв. Выйди, мой народ, и отделись. Есть исцеление, но только не для Вавилона, но для всех, которые выходят из Вавилона, которые проклятую систему оставляют позади себя и дают себя благословить живым Богом. Почему я должен сейчас это был сказать? Галатам 1 глава, 8 стих. Кто возвещает, проповедует другое Евангелие, чем то, которое мы проповедовали, что же там написано? Тот да будет проклят. Это проклятая система. Это нужно сказать всему миру и дать провозгласить. Выйдите, ибо еще есть милостивое время. Еще Евангелие возвещается. И люди могут еще стать верующими. И могут из лживого перейти в правильное. Сколько же было пятидесятников? Я сам знаю тех двух братьев, которые тогда верховному кардиналу Бея возложили руки в Ватикане, чтобы он был крещен духом. И в действительности охранники кардинала Августина Бея услышали эту суматоху или же шум, и они забежали и оттащили от него этих двух братьев. Они трясли его голову и говорили, говори, говори, говори и так далее. И он больше не мог говорить, так как он больше не был в состоянии. Многие хотели исцелить Вавилон. И еще сегодня думают многие, действительно, многие харизматики, то, что они могут его исцелить, и не знают то, что они сами, что? Станут больными. То, что они людей не выводят, но туда водят, и они этого не замечают. Я желал бы, чтобы мне был предоставлен стадион в Дюссельдорфе, чтобы можно было возвещать Слово Всемогущего Бога. Это просто меня побуждает к этому со всей силою. Так как ангелы здесь были показаны, и были все эти вещи возвещены, точно так же они должны исполниться на земле. Еще раз в Откровении 14 главе, в 9 стихе написано, еще другой, третий ангел следовал за ними, который взывал громким голосом, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на лоб свой или на руку свою, тот будет также пить от вина гнева Божия, приготовленного несмешанным в чаше гнева его, и будет мучим огнем и серою перед глазами святых ангелов и перед агнцем. Но кто же знает, что есть начертание зверя? Кто знает, кто есть зверь? Кто знает о всех этих вещах? Я повторяю это еще раз сегодня. В один прекрасный день мы от сердца будем благодарны, то, что Бог послал пророка в нашем поколении, чтобы все эти вещи открыть, которые бы мы никогда бы не знали. И я от сердца подключаюсь к этому. Я Богу просто обязан, чтобы говорить истину. Я бы сегодня не знал бы то, что я сегодня знаю, и я бы не смог бы возвещать то, что я возвещаю, если бы Бог не послал своего раба и пророка, на котором покоился дух пророчества, и который мог заглянуть в пророческое слово, и мог возвестить откровение, то, что нельзя было прежде увидеть. Слово все еще приходит к пророкам. Но потом есть такие, которые не являются пророками, которые приходят из сельской местности, которые выращивают шелковицу. Я однажды собирал шелковицу, и я был удивлен, как она выглядела. Или которые растили инжир. В Израиле мы срывали с деревьев инжир. Вы знаете ведь это. Бог берет таких, которые не являются пророками, и вкладывает в их уста пророческое слово и дает это возвещать народам и языкам. Я скажу вам это открыто. Я не являюсь пророком, но одно я знаю. Я имею пророческое слово. Я получил его через откровение. Я несу его в своем сердце. Это стало моей составной частью и тоже твоей. Разве тебе Божье Слово не стало живым откровением? Или ты должен еще напрягаться, чтобы размышлять об этих вещах, как они выглядят, или жить? Они тебе через откровение достаются. Посмотрите, как это важно. Еще только одно место из Библии. Откровение, 15 глава, 2 стих. Здесь написано: «И я увидел нечто, как кристальное море, перемешанное с огнем, и увидел тех, которые одержали победу над зверем и образом его, и над числом имени его, стоящих на кристальном море, с божьими арфами в руках». Кто же будет стоять на кристальном море? Вся эта широкая верующая масса, которые проходят мимо того, то, что Бог делает, и смешивают? Нет, там будет множество победителей, которые устояли в испытании, которые одержали победу над зверем и образом его, и над числом имени его. Это нам не пойдет просто так в наши руки, и оно не будет так легко нам сделано. Но по милости Божией мы знаем, и если даже на нас сойдет время испытания, что тогда после время испытания нас ожидает? И именно вечная слава и блаженство. То, что не видел глаз, и не слышало ухо, и не входило в человеческое сердце, то Бог приготовил тем, которые его любят. И кто любит Бога, тот пусть его любит полностью и совсем, не с половинчатым сердцем, но действительно полностью быть для Иисуса, полностью быть для Него. Таким образом мы хотим проходить через нашу жизнь. Полная отдача и принятие Божьей истины, как оно нам через откровение Духа по милости было даровано. Не мы делаем различия, но Бог сделал это различие и уже возвещает это через пророка Малахии в Ветхом Завете в 3 главе или же во 2 главе. Тогда вы увидите различие между тем, который служит Богу, и между тем, который не служит Богу. Возлюбленные, я достаточно часто об этом говорил. Мы Христа увидели через Божие откровение и могли его распознать. И знаем то, что Он есть Иммануил, Бог с нами. И точно так же мы раскусили Антихриста. И это Дух Христа в нас, который должен быть против Антихриста. Ибо одно и другое, ведь это ж как день и ночь, как свет и тьма. И таким образом мы верим то, что Бог нас посетил милостивым образом в эти последние дни. Не только, чтобы мы стали верующими, но чтобы мы могли распознать Его и силу Его воскресения. и время, в котором мы живем, знамение времен, Божье послание, вызов, исправление, чтобы возвратились назад к первоначальному Евангелию Иисуса Христа, к учению апостолов. Ибо так это Бог в Своем Слове обетовал. И так оно происходит перед нашими глазами. Ведь это ж не будет широкая масса. Это будет вызванное множество, которое родилось от Духа и Слова, через кровь Агнца было искуплено, связано с Богом, которое будет сердце к сердцу соединено вместе. И также посреди нас должно еще стать совсем по-другому. Любовь Божья должна наполнить, управлять нашими сердцами и мыслями. Мы должны намного более подчиниться водительству Духа и держать свой язык за зубами, если мы только не будем служить с этим Богу. Некоторые вещи еще должны с нами быть по-другому. И тоже это Бог дарует по милости. Ему, нашему возвышенному Господу и Спасителю Иисусу Христу, который ходит посреди семи золотых светильников, который еще сегодня говорит, который сегодня еще действует, который сегодня еще общину видит как золотой светильник, который имеет в своей правой семь ангелов, как семь звезд. Он еще сегодня является тем, чья правая возвышена. Правая Господа возвышена. И правая Господа одержит победу. И те, которые все победят, они будут на кристальном море показаны, как множество победителей. Господь дарует нам свою победу, которую Он совершил на Голгофе. И дарует Он нам победительную силу, чтобы и мы могли все преодолеть и были найдены достойными, чтобы могли встретиться с Господом, когда Он возвратится и своих заберет домой. Ему, живому Богу, да будет принесена честь и благодарность, хвала и поклонение сейчас и во веки вечные. Аминь. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим Господа. Брат Рус, не помолишься ли с нами? Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за Твое драгоценное и святое Слово, за пророческое Слово, Господь. Господь, небо и земля пройдут, но Слово Твое не может возвратиться пустым. Оно должно исполнить то, что через уста пророков и через уста апостолов было возвещено. Должно все это исполниться. Мы видим это в наши дни, о Боже. Господь, не сами от Себя, но мы видим это по милости Твоей. Это было нам даровано, чтоб мы могли все это видеть. И поэтому мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя из глубины нашего сердца за мощное слово сегодня утром. Мы не слышали человеческое слово, мы слышали Твое слово. Твое слово есть истина. Хвала и благодарность, честь и поклонение да будет принесено Твоему славному имени. Люди могут проходить мимо Твоего слова. Они могут это не видеть, но своим Ты даруешь милости и даруешь свет, и также понимание о Слове Твоем. Благодарность Тебе за это, честь, хвала и поклонение будет Тебе принесено. Господь, даруй милости всем, которые приехали и которые слышали Твое Слово. Даруй милости всем, о Господь, чтобы они могли это принять к сердцу и могли воздать честь только одному. Аллилуйя! Верный Господь, итак, мы хотим попросить за все просьбы, за всех, которые попросили об этом. Ты являешься великим врачом и помощником. Ты можешь вступиться в это дело. Для тебя нету никаких границ. Будь это на востоке, западе, севере или юге, ты знаешь свой народ, ты знаешь желание, ты знаешь, каждый в чем нуждается. Господь, мы все приносим перед тобой и просим тебя, помоги возлюбленным братьям и сестрам, помоги всем, которые нуждаются в помощи. Мы доверяем Тебе и знаем то, что Ты даруешь сверх того, что мы просим и понимаем. Прими честь, хвалу и поклонение во имя Иисуса. Аминь.